Компания City Wizard.
Разбор полета.
21 час 4 минуты в российской столице. Это разбор полета. Проведут передачу Андрей Ежов и Станислав Крючков. В гостях у нас сегодня Илья Авербух, шоумен, призер Олимпиады в парном фигурном катании, танцах на льду. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Плюс 7-985-970-45-45. Номер, кто для смс-сообщений, кто еще его не успел запомнить за долгие годы. Может быть, кто-то с эхом в Москве проводит. Твиттер-аккаунт вызван также для ваших сообщений. Есть форма на сайте ХНУ. Ну и у нашего гостя можно не только услышать по радио, но и увидеть трансляции на YouTube-канале «Эхо Москвы». Здесь тоже есть чат за всеми сообщениями, в котором мы внимательно следим. И напомню, что программа «Разбор полета», она посвящена людям, а точнее решениям, которые им доводилось принимать в жизни, ну и мотивам, которыми наши гости руководствовались в той или иной ситуации. И по традиции, Илья, начнем с вопроса, который мы задаем всем, без исключения гостям нашей программы. Каким было самое непростое решение в вашей жизни, над которым долго, может быть, думали, которому, не знаю, не один месяц шли, не один год, может быть. Вот, в итоге, возможно, разочаровались в нем впоследствии. Ну, одним словом, что было самым спорным в жизни?
Вот которое так вот было определяющим, скажем так.
Ну, во-первых, если я вас поправлю, я никогда не был шоуменом, но мне так представили шоумен, совершенно не имеет никакого отношения ко мне. А, во-вторых, вы сказали про парные и танцы, все в одну кучу. А, парное катание – это парное катание, танцы на льду – это танцы на льду. А, хотелось бы, чтобы в терминологии мы не совсем путались.
Будем строже.
А, что касается дальше, то путь... Но у меня нет разочарований в том, что я делал и не хочу переделывать и отматывать пленку назад. Мне повезло. В общем, жизнь моя делится на два этапа. Если так глобально, это спортивная жизнь и жизнь после спорта. К спортивной карьере у меня, конечно, есть внутренние вопросы, потому что главное олимпийское золото все-таки не завоевано, несмотря на то, что есть... там серебряная медаль, но что второй, что 102-й, существует только первое место, и к нему надо стремиться. Но это спорт, как говорится, философски относиться к этому, это не значит, что это живет с тобой каждый день, это просто данность. А в жизни, которая сейчас происходит, в которой очень много различных проектов, интересных вещей, мне... очень комфортно, поэтому я бы, наверное, вот пока на этот вопрос, может быть, еще раз в финале нашего разговора и еще раз у него зададите, и мы что-нибудь вычислим, пока нет.
Ну вот вы говорите о двух этапах до спорта и после спорта, а продюсирование ледовых шоу, я настаиваю на этом слове, это все-таки жизнь после спорта, да?
Конечно, конечно. Правильно, здесь как раз все правильно с терминологией продюсирования. Ну, если по-русски, наверное, организация, да, больше, потому что мы сейчас за словом продюсирование прячем вообще все позиции, да, то есть это продюсер у нас может быть действительно по-настоящему продюсер, который является и стержнем всего проекта, и человеком, который аккумулирует в себе все то, что необходимо для этого проекта, будь то кино, будь то там ледовое шоу, будь то спектакль, он и занимается финансовым, и ну, наверное, режиссер отдает направление такое творческое, но в моем случае я же сам являюсь еще и режиссером, поэтому у меня здесь конфликта режиссера с продюсером не возникает.
На нынешнем жизненном этапе, Илья Авербух, мы еще поговорим. Я предлагаю как-то хронологически, что ли, начать с детства. Как так получилось, что вы стали заниматься спортом? Простой вопрос. Привели родители. И, кстати, встать на лед в 6 лет. Насколько я понимаю, в 6 лет вы начали этим заниматься. Это не поздно. Я слышал, что просто с фигурным катанием, ну, чем раньше, тем лучше. Или здесь...
И почему фигурное катание?
Да, здесь все вот так прям банально, по рельсам, как говорится. Вот встал на рельсы и поехал. Потому что ответ очень простой. Думаю, что в 90% случаев здесь на этом месте сидел у фигуриста, говорил приблизительно одно и то же, но я повторю за всех тех, кто еще придет к вам и расскажет о своей начале своей спортивной карьеры, тех, кто, конечно, ее начинал, ну вот, получается, в конце 70-х, начале 80-х. Сейчас, как вы правильно сказали, конечно, абсолютно поздно начинать 6 лет. В 6 лет можно уже кататься только для здоровья. Ну, или если ты действительно безумно одаренный человек, и ты стремительно догоняешь своих сверстников. Спорт очень молодеет, и буквально вот научился ходить, одевай конечки и начинай ходить по льду.
А эта история касается только фигурного катания или, в принципе, так с любым видом спорта?
Нет, это касается практически любого вида спорта. Конечно, есть ряд видов спорта, которые готовы ждать, но вот такие виды спорта, как фигурное катание, конечно, ждать не будут. И хорошо это или плохо, это вопрос риторический и спорный, но это данность. Данность, что дети сейчас там, 10 лет исполняют то, что даже не снилось тем, кто еще там, 5 и 6 лет назад. В общем, стремительный рост фигурного катания. Возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что меня привела, в общем, фигурное катание моя мама. Она была влюблена в этот вид спорта. Ну, была она и сейчас в него влюблена, но, может быть, чуть меньше, чем тогда, когда каталась Ирина Роднина, Людмила Пахомова, Александр Горшков. В общем, золотая плеяда. В общем, я говорю, очень банальная история. Я не могу сказать, еще одна из банальных ход. Меня отвели для здоровья. Я был такой больной ребенок. Меня отвели на фигурное катание, чтобы я катался. И занимался воздухом, дышал воздухом на морозе. Нет, я, слава богу, был не больной ребенок, со здоровьем все было хорошо. Отвела маму, потому что видела в фигурном катании, в спорте возможность вырваться из-за железной занавеси, в частности, да, возможность того, чтобы в этом виде спорта она увидела ту гармонию, которую хотела видеть. С одной стороны, есть спорт, есть спортивная составляющая, с другой стороны, есть большая творческая составляющая в фигурном катании. Поэтому у нее, как у человека, который имел музыкальное образование, все как бы слилось воедино.
Вы сказали вырваться за железный занавес, возможность. А в вашей семье, я так понимаю, достаточно определенное отношение, ну, к царившей тогда общественно-политической системе было, да? Или здесь?
Да, абсолютно, конечно. Естественно, что это еврейская семья, и вопрос, не знаю, из анекдота, да, о чем вы, но ехать надо, он витал, и, слава богу, он только отвитал, и никто никуда не эмигрировал. Но, конечно, эти все время разговоры, вот, они никуда не девались, они были вокруг меня, я не понимал, о чем идет речь. В общем-то, ну, так я понял, что взрослые говорят о чем-то серьезном, но эта тема, она так или иначе всегда обсуждалась, но это не значит, что меня отдали в спорт, только для того, чтобы я уехал за границу и сбежал. Нет, такой, слава богу, таких историй не было. Но просто спорт это была возможность, действительно, одна из немногочисленных возможностей. Ну, второй вариант, можно было в музыкой заниматься, но то это вообще не про меня получилось. Просто, конечно, родители через спорт хотели дать детям вот этот хороший стартап. Тогда такого слова никто не знал, но они это хотели сделать.
Ну вот это, к этому периоду вашей жизни за рубежом мы еще вернемся. А сейчас вот вы упомянули, в 79-м году вы пришли на каток, да, впервые?
Ну, получается,
самое яркое воспоминание об этой жизни в Москве поздних 70-х, да, вот мальчишка фактически.
Ну, что там можно было вспомнить? Но я родился в Перово. Тогда еще не было метро Перово. Для того, чтобы тренировались мы в Лужниках. Для того, чтобы попасть на тренировку, мы на трамвае. Кстати, маршрут трамвая и продолжает сейчас быть. Ехали на трамвае до метро Измайловский парк. Я думаю, вот те, кто перовский, они понимают, о чем я говорю.
Не московским слушателям поясним, что там достаточно большое расстояние от Лужников до Перова. Это десятки километров.
Да, но потом мы делали две пересадки. В общем, это на дорогу ходило часа полтора туда, полтора обратно. Но при этом, если мы говорим как характеристику, да, в общем, я помню, лет в 9 мама не ставила вопрос меня провожать на тренировке, я просто брал сумку и ехал. Сейчас сложно представить, да, ребенка отпустив 9 лет через всю Москву. Да, я ездил сам совершенно спокойно, и, в общем, и не было телефонов сотовых, чтобы проверить, где я там нахожусь, да, но у меня была двушка, телефонный аппарат, мне давали две двушки, и я звонил.
Одну про запас?
В общем, да.
Вот, собственно, Эта же история переросла потом во что-то большее, да? На каком этапе вы поняли, что можете добиться какого-то значимого результата?
Что это не просто хобби, там, забава какая-то, чтобы свободное время просто занять, а вот, по сути, ну, то, что стало призванием.
Да, ну, надо сказать, что вот в семье стоял вопрос, но я так говорю, мама, конечно, у меня и мама, и отец принимали участие, просто мама так своя очень волевая женщина, и она так авторитарно управляла семьей, поэтому она, конечно, давала основной импульс к моим занятиям этим спортом. Папа поддерживал меня всесторонне, но не был таким локомотивом. Такой считался сомнение. Ну, пусть занимается, но какой-то веры такой, такой немножко фанатичной веры, которая присутствовала у мамы. В общем, родители в фигурном катании, мама особенно, это особая каста мам, которые достаточно тяжелые, очень целеустремленные, именно мамы чемпионов. Они, как правило, очень сконцентрированы на результате своего чада. Хотя, конечно, это не у всего, у каждого своя история. Так вот, возвращаясь к вопросу.
Когда вы определили, что это перерастет
во что-то значимое? Был первый турнир. То есть, вот, к чему я хотел сказать, извините. К тому, что в семье никогда не стоял вопрос, что я могу бросить. Вот никогда. То есть, это было все. Тренировка. Нельзя пропустить. Нельзя подумать, а стоит ли продолжать. А может быть, учеба. Поэтому я занимался. Но есть базовые упражнения. Я занимался из-под палки. Это вообще прям ко мне. То есть, я должен был, как в школу я должен был ходить, так и на тренировки должен был ходить. Сказать, что я от этого испытывал какое-то удовольствие. Я стремился совершенствоваться. Мне вообще этот вид спорта не нравился. И непонятно, что там делать. И вот забить шайбу в ворота, там гол забить. Это понятная цель. Вот ворота, вот пацаны, вот мы играем. Тут ты сам с собой, тебе рассказывают, вот ты сейчас тренируешься, через 10 лет тебе воздастся. Что там воздастся? Короче, я не испытывал какого-то пиетета ни к виду спорта, который достаточно так даже представлял. Это, мне нельзя сказать, что это с такой гордостью звучало. И при этом первый результат, который мы показали с Мариной Анисиной, мне было 15 лет, на юниорском чемпионате мира в Колорадо Спрингс, кстати, первый раз поехали в Америку, сразу первый выезд за границу был в Америку. Выиграли этот чемпионат мира, как-то очень все попадали, мы выиграли. В общем, шальная золотая медаль, если честно, потому что она не планировалось. И вот тогда, когда я вернулся и почувствовал, что это имеет место быть, только тогда я почувствовал вкус к этой истории. И вот, отвечая на ваш вопрос, почувствовал интерес к тому же, чем я занимаюсь.
А вот в этом тесте между тренировками и школой место, скажем так, традиционным уличным забавам, таким мальчишеским, оставалось?
Ну, я сбегал, да, я очень любил вот это вот выражение «мам, я пойду погуляю». Сейчас оно вообще как-то невозможно.
Выйдет.
Да, да.
А скиньте мяч.
Да, Илюх, выходи. Все это звучало, и, ну, я очень любил, помимо вот этих игр, я думаю, что, может, кто-то вспомнит, игра «Клёк» такая была, ну, или ее в банке называли, мы брали эту палку, кидали в банку, бегали с этой палкой. Опять же, хоккей, ставили ящики, шли сначала в овощной магазин, у нас там был, там были ящики от овощей, брали эти ящики, несли назад, вешали сетку, это было очень круто, такую сеточку маленькую, такой ящик, это были ворота, и вот если ты еще так сильно приложился клюшкой и шайбы выбивал доску из ящика, это вообще прям было выше, не просто гол, а выше пилотаж. И я вот даже сейчас вам рассказываю, прям чувствую этот мороз, этот воздух такой декабрьский, январский, особенно, конечно, когда мне удавалось, это какое-то каникулярное время, когда были каникулы, прям вот как сейчас, удар клюшек о шайбу, такой звон, это какой-то прям очень ностальгический.
Первых тренеров своих вспомните?
Да, конечно. Я с большим уважением, и, слава богу, все живы-здоровы. Мой первый тренер, кто меня поставил на коньки, это, ну, по-настоящему уже я поехал, это Наталья Петровна Дубинская. Потом я долго сотрудничал с Жанной Федоровной Громовой. Она тогда была очень юным, молодым тренером. А мы ее уже знаем как тренера Ирины Слуцкой, которая воспитала Иру. И она стала потом впоследствии очень большим тренером. Также хочется сказать огромное спасибо Людмиле Кабановой, которая как раз мне открыла глаза на танцы на льду, учила меня меня прям азам. И спасибо вам за этот вопрос, потому что, конечно, в этом плане вид спорта очень неблагодарный. Да, мы всегда видим по верхушкам, мы видим тех, кто приводит уже к чемпионству, стоит у борта, переживает. Но, как правило, это не те люди, которые действительно... Пафосное слово, дали дорогу в жизнь, но так или иначе, те, которые действительно выполнили самую вот грязную, неблагодарную работу, дав тебе вот те основы, на которых ты потом, в общем, получал свои дивиденды.
А методы подготовки, коммуникации, что это? Это муштра или, ну, как я думаю, в любом виде спорта? Или же все-таки этого, не знаю, было меньше и как-то спокойно удавалось, не знаю, находить общий язык?
Вот в вашем частном, да, конкретном вот... случае.
Я могу сказать, что у меня не было такого прям очень авторитарного правления в тренировках. То есть я знаю, что есть варианты тренеров гораздо более, не хочу сказать жестоких, у меня выскочило слово, нет, жестких. В частности, вот я долго тренировался в школе ЦСКА в танцах на льду, а рядом с нами на льду тренировалась школа Станислава Жука, великого тренера, но бесспорно очень авторитарного. Что там происходило на льду и какое настоящее ЦСКА, настоящая армия. То есть мы там танцоры были просто в каком-то на особом положении. Но при этом, конечно, я это уже говорил, в общем, еще раз повторю, хотя товарищи на меня обижаются. Чем спортсмен меньше анализирует, чем спортсмен меньше начинает вот каких-то своих мыслей о том, правильно ли это происходит, тем лучше для самого спортсмена и тем легче с ним работать. В общем-то, если мы работаем на результат, это сродни определенной дрессировке. Тренер берет плесь и гонит. Потому что как только выпускает здесь в рассуждение теоретическую подоплеку, зачем вы делаете то или иное движение, что в принципе кажется со стороны правильно, да, давайте сначала разложим. Вот ты сейчас побежал. Ты побежал для того, чтобы... И ты начинаешь... Не надо это никому. Ты побежал и все. Сколько тебе надо, столько ты побежал. Не побежал, все, у меня следующий есть, который побежит. Это спортивная жизнь, и так живут в спорте, и так добиваются результата. Нет времени на рассуждение, нет времени, потому что любое рассуждение спортсмена – это пожалеть самого себя. Это не допустить, ну, потому что любой человек физическая, спорт все-таки в первую очередь физическая нагрузка. Любой человек все равно противится физической нагрузке, но это нормально. Да, он может заставлять себя, но все равно его надо заставить со стороны.
В прямом эфире «Эхо Москвы» программа «Разбор полета». У нас в гостях фигурист призер Олимпиады, заслуженный мастер спорта Илья Авербух. Вы сказали, что уехали, вернее, первый такой выезд за границу, серьезный, в США. Вам было 15 лет, соответственно, я так понимаю, это конец 80-х годов. Что это ощущенчески вообще было на тот момент? Уже 90-е годы. Что это было с точки зрения ощущений, я так понимаю? Вот эта вот пресловутая история с покиданием железного занавеса, вы все-таки через сквозь него прорвались.
Ну, да, у меня было очень много впечатлений от этой поездки, потому что, во-первых, мы поехали на акклиматизацию. Это был не просто выезд, как обычно, на соревнования, когда ты выезжаешь там в течение недели, 5 дней, турнир, ты несколько тренировочных дней, потом соревнования, и ты уехал. Здесь мы поехали на целый месяц сбора. Ну, я думаю, конечно, не случайно, то, что с нами была большая организация, этот сбор был выбит, потому что всем хотелось, наверное. Но так или иначе, мы от этого получили все свои дивиденды, поскольку... Во-первых, мы действительно акклиматизировались, потому что Колорадо Спрингс – это большая высота. Кататься там действительно очень сложно. Но дети там кататься везде.
А напомните, да, какой это штат?
Это штат Колорадо.
Угу.
Вот. И, соответственно... Нас поселили в такой небольшой городок Пуэбло, я, видите, до сих пор его помню. И этот момент был как раз перестройка, да, когда если вот сейчас мы находимся по другую сторону, да, к нам наоборот какая-то истерика против антироссийская, то это, считайте, американцы уже как переключил их. В одну сторону переключил, в другую сторону. Тогда это была истерика российская.
Там был, да, безумный интерес.
Это просто мы вот просто ходили, и они разглядывали, как пришельцы в Сен-Лоу, все хотели нам что-то подарить, вокруг нас носились. Вот мы тогда с Серегой Ромашкиным фигуристом, ну, вместе мы были в магазине, вдруг там подходит, хотя мы ничего не говорили по-английски, вы там, вы from Russia, мы, да, и нас, правда, конечно, шальная идея, нам говорят, пошли с нами, мы кам, ну, в общем, мы пошли в машину, нас увезла семья, ничего с нами не было, все было прекрасно, просто потеряла команда, конечно, и мы к вечеру вернулись на машине обратно, просто повезли, покормили, причем, кроме того, что мы мило улыбались, мы не могли ни двух слов сказать по-английски, но им так нравилось, что вот они типа, Горбачев, перестройка, гласность. Мы, да, гласность, перестройка. И это между собой, нам что-нибудь подарит? Нам подарили по баночке Кока-Колы, мы были счастливы. В общем, ужас, конечно, все это. Но это такие определенные воспоминания о той атмосфере. Хотя действительно была большая доброжелательность к нам. И, в общем, конечно, ну, какие-то такие восторги. И когда я приехал, у меня был огромный рюкзак таких подарков, которые мне одарил весь класс. А там это были карандаши, ластики, опять же, баночки, которые открывались, ну, вот, что вызывало безумный восторг. Кассеты магнитофонные, которые, там, если 90 минут кассеты, это вообще можно было за кассету. В общем, я все это привез, и, в общем, конечно, первый, когда я приехал, завершая этот разговор про Америку, меня встретила директор школы, учился в общеобразовательной обычной школе, не спортивной. И она попросила меня рассказать, как живут в Соединенных Штатах Америки в актовом зале. И вот, представляете, школьный актовый зал, и вот я стою, и полный зал, и старшеклассники, и все вот часа два, вот как вот сейчас вы, так же я стоял, такой весь немножко неубедительный, и вещал им, как там жить. Ну, я пытался, мне казалось, что я очень так сбалансированно говорил, что какие у нас плюсы, какие у них плюсы.
Взвешенно.
И так взвешенно, но у нас действительно была полная свобода слова, мы могли говорить все, но я как раз помню, что я старался отмечать, что мне там понравилось, что нет.
А вот вы говорите, тогда в свой первый приезд прямо сразу с Анисиной взяли гран-при, да? Ну или что там?
Да, выиграли чемпионат мира.
А почему вот эта вот история, подающая надежды пары, да, не продолжилась потом?
Ну, это, наверное, тема для особого разговора, отдельного. В общем, мы после этого еще выступали. Мы на следующий год выступили в Венгрии неудачно. Заняли 4-е место. Видимо, у нас звездная болезнь Америка так просто не прошла. Потом поменяли тренера. Пришли к Наталье Леничук, к Геннадию Карпоносову. Вновь поехали на тот континент. И в Канаде вновь выиграли чемпионат мира. После этого наши дороги действительно разошлись, при этом потом, как вот в кино, если можно быть, сошлись на Олимпийских играх уже опять в Америке. Как раз Марина с Гриндалем выиграли эту Олимпиаду, мы с Ириной были вторые. В общем, целое кино можно снимать про эту историю. Ну, наверное, сейчас бы я не хотел углубляться в эту историю. Почему там ничего, там детский сад на самом деле. Ну, просто было принято решение мной, причем я беру ответственность на себя, что я хотел кататься с Ириной. И Марина это приняла, но было достаточно быстро, уехала во Францию, вот у нас началась наша дорога.
Какие, вот, может быть, это личное, но тем не менее, какие чувства испытывает человек, когда вот твой бывший партнер стоит на ступеньку выше тебя на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити?
Ну, это больше киношная история. Вот если так, с точки зрения кино, наверное, внутренней, нет, понимаете, там как бы у каждого уже была в этот момент своя дорога. Потому что Марина и Гриндаль, они достаточно сразу вырвались на такой хороший простор. Они стали первой парой Франции. Они, ну, достаточно сразу так получили вот эту такую хорошую поддержку. Марину очень хорошо приняли именно во Франции, их очень поддерживали. Мы, выступая за Россию, долгое время были в тени первых двух пар. В этот момент была замечательная пара Грищук-Платов, которые были номер один в России, номером два были Анжела Крылова и Олег Овсянников. И мы были только третьей парой России. То есть мы изначально сразу, ну, нам было очень сложно соревноваться с первой парой Франции. Это очень важная иерархия, и, в общем, это происходило. Поэтому как-то сразу так получилось, что Марина оторвалась. И мы долго ждали своего некого часа. И когда Потом ребята закончили вот, ребят, о которых я говорил. Мы как бы пустились в догонку. И, в общем, на Олимпиаду, приехав на Олимпиаду, Марина Анисина к этому времени уже была чемпионкой мира, ну, с Гриндалем. И уже боролась несколько, два раза была вторая чемпионка мира. Мы с Ириной были третьими, лучший наш результат был третий на чемпионате мира до Олимпиады. Поэтому, в общем, конечно, изначально все ставили на то, что там вопросов быть не может. И когда на Олимпиаде, пропустив первую половину сезона, в олимпийский сезон из-за травмы Иры, мы уже только на Европе первый раз показали программу и ворвались на Олимпиаду, и когда... начали, как, знаете, как вот идет забег, и когда уже в конце мы начали накатывать на финал, когда мы стали короткими, вторыми после короткого обязательного танца, потом вторые после короткой программы, и там получили первую оценку 6-0. И вот пришли к произвольной программе, где 4 судьи поставили нас на первое место, а 5 судей поставили французов. И, в общем, вот этот пресловутый один голос все-таки в конце эту ленточку выиграли Марина и Гвиндаль, но в силу того, что я догонял, а не удерживал, я набирал, я не испытал чувства разочарования. Я успел обогнать еще многих, кого я и не рассчитывал обогнать в этой гонке нашей с ней.
Фигурист, призер Олимпиады, заслуженный мастер спорта Илья Авербух, гость программы «Разбор полета». Мы вернемся в эту студию после кратких новостей в эфире «Эхо Москвы».
«Разбор полета».
Эхо Москвы.
Разбор полета.
21:35 московское время. Это «Эхо Москвы», как вы уже, наверное, поняли. Программа «Разбор полета», герой которой фигурист Илья Авербух. Вы сказали, что в 90-м году произошло такое знакомство с миром Запада, а спустя год с небольшим перестала формально существовать такая страна, как Советский Союз. Вот эту вот смену формации, как восприняли лично вы, будучи, ну, подростком, по сути, ну и семья, само собой? Тоже такой вопрос, который мы задаем практически каждому гостю, кто в те годы, в общем, был уже в сознательном возрасте.
Ну да, я считаю, что даже у меня это повод для гордости, то, что мы с Мариной последние чемпионы СССР, правда, все среди юниоров, первые и последние чемпионы СНГ, потому что лишь один год проходил чемпионат СНГ, и первые чемпионы России уже. Вот, то есть вот как раз вот это перепутье происходило вот здесь. Ну, я, может быть, вас не удивлю, но, в общем, я был даже защитником Белого дома. В общем, я занимал очень категоричную позицию в виде того, что поборником всего нового, демократического пути. В общем, конечно, уже система действительно не давало дышать. Я, несмотря на то, что, конечно, был, действительно, как вы говорите, подростком, но очень это чувствовалось, что уже невозможно было находиться в том состоянии. И, конечно, то, что произошло, и потом то, что Ельцин, как бы мы к нему не относились, не допустил возвращения. Да, я это очень хорошо помню, когда вдруг страна снова хотела, да, вернуться, когда вот это уже была история с Зюгановым, в общем, все. Слава Богу, что, в общем, тогда все устояло, и я, в общем, считаю, что та Россия, которая сейчас у нас, это все-таки... Конечно, мы очень стремительное развитие, просто очень стремительно. Все, всего там, ну сколько, 20 лет, да, молодые мы очень, поэтому нас так кидает, рвется. Но я счастлив, что Россия сейчас такая, и я испытываю воздух, я считаю себя, что я сейчас живу в абсолютно свободной стране.
А вот с середины 90-х вы все-таки обосновались в Штатах. Это было связано с необходимостью тренироваться там или личные мотивы какие-то? Вот,
и насколько, да, пожить, сложно было решение. Просто понятно, что для молодого человека, ну, я предполагаю, что это не слишком такой серьезный шаг в те годы переехать на другой континент. Как это было у вас?
Да не, ну что для молодого человека, да это класс, что ж там говорить. А, просто, конечно, сложные были годы, об этом, я думаю, если вы говорите, что сейчас задаете вопрос в этой студии, на моем кресле миллион человек говорили, какие это были шальные 90-е, неинтересно, по-моему, даже о них рассказывать, столько всего снято и в кинематографе, но это действительно годы, когда все выживали, и, в общем, ну уж до спорта точно было не удел. И, конечно, все равно хотели заниматься любимым делом, и наши тренеры Наталья Ленчук и Геннадий Карпоносов приняли предложение от Делаверского университета Соединенных Штатов, для того, чтобы они пригласили их, чтобы они тренировали американцев в студенческом городке, тренировали и студентов американцев, и тех, кто придет. Потому что практически при каждом университете есть свой не ледовый дворец, но ледовый каток, где и хоккейная команда, конечно, там у нас были делаварские утки, и школа фигурного катания, и, конечно, когда появляются такие топовые, и всех разодрали, можно сказать, в России. И Тарасова уехала, и Дубова уехала, это большие имена, и Ленчук уехала. Все поехали туда не потому, что они просто не было возможности здесь вообще работать. Ну, просто не было. Катки закрывались. Никому... Ну, правда, было дело не до спорта в тот момент, а момент ларьков и всего остального.
Ну, а вот процесс...
Мы поехали за тренером.
А процесс адаптации к новой реальности, насколько он был сложным? Ну, вы в Колорадо уже были, но все-таки Колорадо это другое.
Нет, ну, это была разовая история. Конечно. Это, конечно, нет, адаптация была, ну, молодые люди.
Какие-то
адаптация была
легкая.
Ну, нас поселили, ничего нам там и такого, да, нас поселили в обычное общежитие студенческое. Мы в этом студенческом общежитии жили там порядка 3 лет. Нам выдали карточки, никто нам наличные, опять университет, опять же, выдал. Потому что мы ехали туда, у нас не было, конечно, никаких наличных денег, не было, нечего было здесь продавать. В общем, мы приехали такие вот, нам дали карточку такую, карточку на питание. По ней мы могли потратить $5 в день на питание. В студенческой столовой только. То есть ты не мог там везде, не то что... Вот мы ходили по этой карточке, там два куска пиццы, картошка фри, и, в общем, так и жили. Но единственное, что она была накопительной, можно было там несколько дней не есть, ну, там, поесть на доллар, а потом на 15 поесть. То есть... Лимит карточки был месячный, да, в месяц, в общем, ну, из расчета $5 в день были, но дали нам велосипеды, мы на велосипедах ездили на тренировку.
Вы ехали с каким-то четким планом действий или думая, что, может быть, не вернетесь? У вас просто Дмитрий Мезенцев, наш постоянный слушатель, интересуется, не хотели ли остаться вот тогда, в те годы, не было желания остаться насовсем, когда, где тогда были перспективы в Штатах?
Да, ну, мы жили такой, конечно, коммуны, то есть отсюда казалось, что там, действительно, мы жили в очень маленьком городе, Делавер, там буквально одна Мейн-стрит и поход по магазинам, выезд какой-то, когда можно на автобусе в какой-то большой молл, шоппинг-молл. В общем, все очень банально, и, ну, все прикольно, потому что все равно другая страна, но при этом круг общения очень узок, и, в общем, мы были замкнуты на самих себе, но вот на группе ребят, которых Ленчук забрала из России для того, чтобы с нами добиваться результата, американцев тренировать за деньги. Так это получалось, но американцы не очень долго это терпели. То есть они потом начали, конечно, просить результат. Из-за этого мы тренировались практически ночью, потому что был ночной лед. То есть моя тренировка начиналась там с 11:30 ночи, 23:30, вот считайте, там плюс 2 часа. Угу. То есть это не коммерческий лед, который был уже никому не нужен. Вот мы на нем там и катались. То есть не то, что нам там раскрыли все объятия, и мы гуляли. Когда потом появились какие-то деньги, начали что-то снимать. Но желание, отвечая на вопрос, остаться у меня не было никогда. Ни с того момента, когда я приехал. Мы действительно испытывали большую ностальгию по родине. Мы, у нас были чемоданы, по 2-3 чемодана. Мы везли видеокассет. Угу. Родители записывали видеофильмы с телевизора, ставили на запись, и мы все равно что везли эти кассеты и так вот прям дозированно эту кассету вставляли, чтобы слышать Ну, это единственная возможность. Слушайте, какие-то передачи нам записывали. То есть не было еще даже спутникового там телевидения, что можно было смотреть какие-то спутниковые каналы. То есть, наверное, может быть, не было такой прямой адаптации, потому что мы все-таки много очень уходило в процесс тренировочный. И я не ставил перед собой задачи остаться. И, в общем-то, всегда понимал, что мы всегда в отпуск ездили в Россию. И я всегда чувствовал потенциал вот для собственного развития именно здесь. А в Соединенных Штатах Америки я всегда чувствовал потолок. Всегда. Я знал приблизительно вот всю свою судьбу. Там она очень четко прослеживалась. Ты закончил, ну, куда-то тебя поприглашали в шоу, ты набрал кредитов, потому что все живут красиво.
Да. Купил жилье.
Взял домик, да, машину, потому и дальше живешь как в тюрьме этих кредитов, которые надо отдавать, потому что или иначе тебя все заберут.
И скучно и предсказуемо.
Не до выбора, да, там, а я вот хочу потворить, а я хочу придумать. Более того, это тоже так все звучит, страна открытых возможностей. Нет. Вот буду сидеть и спорить. Вот, твои возможности только в той нише, которую тебе отвели, как человеку, приехавшему, занимающемуся тем-то и тем-то. И это очень чувствуется. Вот всегда чувствуется.
А вот в этой американской вашей бытовой повседневности было ли что-то, к чему привыкнуть так и не удалось? Вот даже сейчас по итогу. Ну, не знаю, какие-то такие аспекты, тонкости, которые становятся понятны только если человек прожил там в этом, внутри этого общества достаточное количество времени.
Ну, я говорю, я не так интегрирован был в общество, да, то у меня не было такого момента, чтобы я вот просто вообще не было никого из России, и я вот жил только с американцами, понял их мышление в данной ситуации, да, и, может быть, у меня бы что-то сломалось. Все-таки всегда был этот момент общения со с людьми, которые близки тебе.
А большое сообщество было вот именно.
Ну, да, и это, конечно, мы тяготились, мы даже куда-то... Это, конечно, ошибочно, но еще раз повторюсь... И самая такая история, что самое грустное в Соединенных Штатах Америки для меня, это определенное, вот, что тебе вроде все возможно, но ты ничего особо не можешь куда-то сдвинуться дальше той ниши, которая вот тебе отведена, потому что тебя якорят, как говорится, не законами, там, давлением каким-то, там, ты боишься какого-то наказания, там, а тебе якорят именно финансово, но ничуть не меньше тебе, ты чувствуешь вот этот якорь, я имею в виду, ну, я, может, не понимаю слово якорят. Просто на тебя вешают финансовые гири. Тебя окружает эта история, и ты начинаешь барахтаться в этом маленькой своей клетушке не потому, что тебе сказали, что сын генерала будет генералом, а ты сын солдата, это другое. А именно потому, что ты не можешь пока растолкаться. Кто-то, наверное, расталкивается, но вот я это чувствовал.
А чего-то, вот чего-то именно чисто американского, затем уже, после того, как вы вернулись в Россию, вам не хватало, не хватает вот каких-то мелочей, может быть? То, что есть там, а здесь нет.
Ну, что, конечно, приятно, но я думаю, что это тут, я даже больше думаю, лингвистическая история. Конечно, вот этот пресловутый смайл, пресловутое светящееся лицо, которое мы 100 раз себе оправдываем, да они не искренние. Вот мы, если уже искренне, то мы переживаем, мы вот такие настоящие, они такие не настоящие. Я в такой-то момент хочу быть, давайте мы будем не настоящие, потому что, конечно, открытость, вот эта улыбка на лице такая, именно американская, наигранная, не наигранная, но с ней проще, чем «Hi, how are you? Fine». Все. И не надо грузить меня, что там у тебя. Да, мы, да, это закон. И я по этой улыбке, в общем, и невозможно. Это мы просто можем констатировать факт. Мы другие, мы в проблемах, в угрюмости, в переживаниях, в погоде, которая от нас.
Ну, а слово в Штатах тоже погода.
Ну, видимо, может, это язык так, я имею в виду английский язык, он... тонизирует к такой к форме улыбки.
Вот перестать быть приехавшим, да, не подкатывали, не предлагали, вот вам паспорт, выступайте за нас, и все будет хорошо. И не будет этой истории с хмуротой всеми этими гирями.
Нет, у меня не было такого предложения. У меня было предложение выступать за Израиль в свое время, но и, в общем, я его рассматривал очень серьезно. Ну, в какой-то момент понял, что как раз Израиль, вид спорта, фигурное катание, не очень очень интересен. Все-таки совсем южная страна. У них в Израиле сейчас построен каток. Есть и результаты в фигурном катании. Но они все зиждятся, конечно, на наших эмигрантах, ребятах. В частности, Галича, это Сергей Сахновский, добились наивысших результатов, стали призерами чемпионата мира бронзовыми. Но там чувствовалось, что фигурное катание немножко там второстепенно. В Америке мне не буду себе набивать цену. Никто не предлагал выступать за Америку. У них все хорошо с выступающими. А я и не стремился.
Фигурист Илья Вербух, гость программы «Разбор полетов» в прямом эфире «Эхо Москвы». Я напомню, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть в YouTube. И вот здесь вот в чате, возле трансляции, Зайнулла Гаджиев заинтересовался, наш слушатель, вашими заявлениями относительно финансовой вот этой вот истории в Штатах, такой кабале. Он пишет: при ваших заслугах и успехах в США ведь вы вполне могли бы быть свободным от проблемы кредитов человека. Ну так это или нет?
Ну нет. Во-первых, все-таки заработки в фигурном катании — это смехотворно по сравнению с тем, действительно, который там НХЛ, ребята, NBA и так далее. Это все очень преувеличено.
То есть они тоже знают, различаются, что называется, от вида спорта к виду,
конечно,
спорта.
Конечно. Ну то есть, с другой стороны, наши там заработки отличаются от заработков там в синхронном плане, например. То есть вид нет такой градации. Олимпийские чемпионы все получают, ну, призовые все получают одинаково в своей стране, а вообще, конечно, от вида спорта зависит очень, ну, много. Во-вторых, ты приглашенный, да. Если ты действительно там как жемчужина, тебя с удовольствием пригласят, и многих наших ребят приглашали в западные шоу, и ты как бы там как вот такой признак вот многогранности и всего остального, но все равно американцы главнее. В этом шоу даже менее титулованные. Я очень много видел, когда наши гораздо более титулованные ребята выступали в начале шоу, а завершали его менее титулованные американцы. Это просто как данность такая. Ну, вы у нас в гостях, и так происходит. То же самое, что, если говорить про спорт, это, конечно, рекламные контракты. Большой менеджмент. Бывает, что ты попадаешь, наоборот, в топ, и вдруг делается все для тебя. Ну, например, если говорить про себя, то, конечно, я не был таким, несмотря на свои титулы, знаковым спортсменом для американского рынка.
2002 год, серебро Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Что чувствует спортсмен, когда поднимается на пьедестал? Вот в вашем случае. Это какая-то особенная история? Или на фоне других турниров, может быть, как-то все размывается, что ли?
Нет, Олимпиада, конечно, это особый турнир. Я, в общем-то, рассказывал уже вот про это, как я догонял, да, и, в общем, когда мы стояли на пьедестале, я испытывал абсолютное удовлетворение, несмотря на то, что мы стояли на втором месте. Я прям, у меня, видимо, в этот момент уже были мысли о том, что, ну вот, подходит черта вот этой долгой-долгой дороги, ну, чуть-чуть там дошел, не дошел, но все равно превзошел то, что был, показывал раньше. То есть, то, что я... Это был лучший результат за всю мою жизнь, в моей карьере, который я показал именно на Олимпиаде, а это вообще ценится больше всего, в пиковый турнир, в главный турнир, прыгнуть чуть выше, чем ты можешь. Это нам с Ириной удалось. Каких-то особенных чувств. Ну, у тебя разные мысли... Тебя посещают вообще абсолютно шальные. Ну, вот я ехал в произвольную программу. Эта программа как бы самая главная. Где-то в середине я прям реально почувствовал усталость. Вот просто физически стало тяжело. И я думаю, Господи, как же тяжело еще столько ехать. Вот. А это Олимпиада. Я должен думать в этот момент, когда спортсмен катается, танцует руками, машет там, эмоцию дает, а в голове еще столько ехать. Вот такие эмоции, совершенно несвойственные, как бы не нарисованные, в тебе живут в тот момент, когда ты выступаешь. Поэтому чего-то особенного ты не испытываешь. Потом анализом спрашиваешься, ну что я испытал. Так же, как мне сейчас спрашивают, ты сам сейчас спрашиваешь. Так все машинально. Выехали, сказали, куда подъехать, пожали руки, поздравили других, встали. И, в общем,
ну, понятно, а приоритет выступить.
К третьей Олимпиаде, как у Ирины Родниной, когда она уже третий раз поднималась на высшую ступень пьедестала почета, она поняла, что пора заплакать.
Крутая же Олимпиада была, да? Ягудин, Слуцкая, Бережная, Сихарулидзе. А вот как в команде воспринималась вот эта история? Помните, с канадцами, вот пара Бережная, Сихарулидзе, когда разделили там пьедестал с ним?
Ну, я этой Олимпиаде, конечно, очень благодарен, потому что это была переломная Олимпиада, поскольку в 1998 году в Нагано, я тоже был участником этой Олимпиады, она прошла вот незамеченной для России, как-то еще всем было не до этого. А 2002, это, наверное, первый раз, когда Россия так вот встрепенулась достаточно серьезно. Плюс, конечно, уже тогда были и допинговые скандалы, но главный скандал был как раз, о котором вы вспомнили, это Бережная, Сихарулидзе, две медали. Это, в общем, на мой взгляд, несправедливо отнятая медаль у Ирины Слуцкой, которая по-честному выиграла произвольную программу. Наши, вот тут уже мы под гребенку всех наших бьют попали, потому что я как раз считаю, что у нас все правильно было, и мы каждый катался на свое место, но тут уже страна, а у нас вторых очень любят, и в общем мы на этом получили хороший бэк, и нас хорошую волну поддержки, поэтому в общем мы вернулись с Олимпиады очень популярными, и еще плюс немножко нас было жалко, обиженные в России, это вообще шикарная позиция. И в общем, этой Олимпиаде я, конечно, очень благодарен. Я использовал вот эту известность, я понимал, что она мимолетна, что все там будет уходить, но вот именно тогда я уже понял, что надо завершать карьеру, потому что можно использовать это для создания уже своих проектов, не исполнять волю тренера, а делать то, что считаешь нужным.
Пара минут у нас остается, вот немного, да, а вне спортивной, после спортивной жизни Илья Вербух. Идея стать продюсером ледовых шоу, превратить спорт-шоу, по сути, она как-то родилась сама или подсмотрели у кого-то на Западе? И вот почему феномен меня все время интересовал, почему «Звезды на льду», вот эти вот «Танцы на льду», там было много шоу под схожей тематики, почему так хорошо зашло у российского благодарного зрителя?
Очень много вопросов, и, конечно, эта тема мне очень интересна. Пригласите меня еще на один час, попытайте, будет, я вам расскажу все, поскольку я понимаю, вижу часы, что у нас уже очень мало времени остается. Это часть жизни, мой второй этап очень интересен для меня, и продюсирование, создание проектов от первых шоу, когда мы просто выходили на лед, показывая свои показательные номера, до тех спектаклей, которые сейчас мы показываем и, в общем, готовы показывать, уже готовимся к премьере в Москве нашего спектакля «Ромео и Джульетта», спектакля, наверное, на данный момент являющегося вершиной того, что мне удалось создать. Между этим, конечно, дорога и огромная пропасть, как вы говорите, ледниковый период и «Звезды на льду». Думаю, что мы принесли очень много творчества в этот проект, поэтому он, так как вы сказали, зашел в души россиян, и 8 лет, а вообще 10 телевизионных сезонов я продюсировал, но 8 лет шел ледниковый период, это очень большая,
рекордная штука,
это очень большая дорога, это очень большое количество творческих находок, провалов, встречи с огромным количеством талантливейших людей, и я, конечно, благодарен судьбе за этот телевизионный проект, но хочу сказать, что мне и в нем было тесно, поэтому родился «Ромео и Джульетта». Сначала родился «Огни большого города», потом спектакль «Кармен». И «Ромео и Джульетта», в котором принимает участие абсолютнейшие созвездия. Вот мы сегодня с вами вспоминали олимпийских чемпионов, в частности, и Леша Ягудин, олимпийский чемпион, потрясающе выступает. И Рома Костомаров, олимпийский чемпион, уже Турина, выступает там блестяще. Конечно, Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, Ромео и Джульетта, которые именно с этой программой в Турине стали олимпийскими чемпионами, блистают на льду. При этом вы увидите и Татьяну Волосожар, и Максима Транькова, олимпийских чемпионов уже Сочи. олимпийский чемпион Нагана Илья Кулик, мы сегодня и Нагана вспоминали, все они выйдут на лед 28 числа, с 28 по 6 число.
Где это
все? Все происходит в Лужниках, недалеко от вас. Мы всех приглашаем и надеюсь, что вы, даже не любя фигурное катание, не испытывая к этому виду никакого пиетета, как я в детстве, увидите в этом жанре абсолютное новаторство и почувствуете, что в этом жанре мы действительно можем представлять Россию в любой точке мира.
Фигурист, призер Олимпиады, заслуженный мастер спорта Илья Авербух был героем программы «Разбор полета», которая продолжалась в последний час. Переслушать, пересмотреть, перечитать все можно на сайте «Эхо Москвы», на YouTube-канале. Это Станислав Крючков и Андрей Ежов. До встречи через неделю. Спасибо, что были с нами.
Илья, спасибо.
Спасибо, ребят.
«Разбор полета».